Первое объявление. Завтра, я так после обеда, мы предполагаем поехать в город, чтобы купить нечто для наших преподавателей. Поэтому, пожалуйста, соберитесь с мыслями и особенно с деньгами. Группа D у нас Лена, да, вы знаете, кому сдавать деньги. И группа Е Наташа. Убедительная просьба сделать это сегодня вечером, максимум завтра до обеда. Потому что после это будет уже как бы не совсем в тему, придется эти деньги просто добавлять в подарку деньгами. Я не думаю, что это будет используемо для преподавателя. И второе, просил Ричард Пратт сделать такое объявление. Кто пользуется... А, это нет, хорошо. Это наш уважаемый переводчик просила объявить о том, что тот, кто пользуется материалами третьего миллениума, оставляйте отзывы на сайте. Ну, вы видели, да, Ричард написал сайт, там можно имейл. Оставляйте свои отзывы для того, чтобы было приятно людям и дальше работать, чтобы они видели, что они работают не в пустоту.
А кто спрашивал про Амаликитян? А он был правнуком Исава. Или деду, у меня, извините, уже с русским языком плохо.
Хорошо. Окей, let's go to the next lecture.
Дорогие братья и сестры, я попрошу, давайте помолимся за нашего Степана Панасюка. Только что его отвезли в стационар, но падает его морок, все нормализуется. Обязательно Господь его уже исцелил, я думаю, еще молитва поможет. У него давление резко упало, при всем при том, что он гипертоник. Поэтому его повезли обследовать на Оболонь, там, в 8-ю больницу. Давайте сейчас помолимся. Здесь мы прикоснемся к нему. Дорогой Отец, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе с просьбой, с молитвенной, так как Ты слышишь молитвы молящихся к Тебе, детей Твоих. Мы соединяемся в этой молитве и просим за Степана, чтобы Ты прикоснулся Твоей исцеляющей рукой к нему. Пусть это давление нормализуется, все органы функционируют нормально, чтобы он славил Тебя, Господь, и превозносил Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать, которую Ты имеешь каждому из нас, за Твою любовь необыкновенную, которую Ты являешь каждый день Твоим возлюбленным, святым, которых Ты помазал на служение. Мы любим Тебя и даем Тебе всю славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
Поясню, как бы это не просто мое объявление, это и он говорил, что было бы хорошо, чтобы вы оставляли свои отзывы. Как бы, и действительно, чтобы это было ободрение и переводчикам, и тех, кто работают на сайте, о том, что мы действительно работаем не в пустоту. Хорошо?
Да.
Не забудьте, пожалуйста, потому что когда изо дня в день сидишь за компьютером и людей не видишь, и не знаешь, зачем все это переводишь, и кто-то вообще видит это или нет, это очень сложно. Присылайте все, что можете, фотографии, статьи, все, что угодно.
Okay, let's go to lecture 15.
Лекция 15.
We're going to skip a lecture.
А, мы с вами одну лекцию пропустим.
15.
Если у нас будет время к ней вернуться, то мы вернемся. Вы знаете, что лекция делится на три больших раздела. Там есть избавление Моисея.
The law given by Moses,
через Моисея.
And the worship given by Moses.
Закон данный. И последнее – это правила богослужения через Моисея. То есть сейчас мы переходим ко второму разделу «Закон через Моисея». То есть давайте о чем мы с вами поговорим на этой лекции. Обзор. Затем Моисеев завет. Затем 10 заповедей в конкретном. А затем уже книга завета. То есть вот о чем мы будем говорить.
So basically we're looking at Exodus chapters 19 through 24.
Итак, мы с вами говорим сейчас о книге Исход, главы
19-24.
Это просто потрясающий раздел в Исходе. Он с замечательной структурой, отличается, очень упорядочен и предназначен донести одну важную мысль. И важная мысль вот какая. Когда Израиль согласился вступить с Богом в завет через Моисея, они совершили великое дело. То есть поколение Божьего народа после них должны подтверждать это обязательство. Начинается все с церемонии завета. Затем они получают 10 заповедей и книгу завета. И заканчивается все еще одним обрядом завета. То есть с обеих сторон вы видите обряды. То есть, по сути, это как бы один большой обряд. А посредине это 10 заповедей или книга завета.
That's just sort of an overview.
То есть это как бы такой обзор краткий.
A lot of people ask lots of silly questions about this.
А много людей задают разные глупые вопросы.
And sometimes important questions.
А иногда важные вопросы.
But we're not going to talk about them.
А мы о них говорить не будем.
All right, this is what we want to talk about.
Вот о чем мы хотим поговорить.
Literary structure of Exodus 19-24.
Итак, литературная структура Исход 19:1-24 куда-то.
Basically, it begins like this.
Начинается все вот с чего.
There is an initial agreement between God that God comes to Israel.
Есть первоначальное соглашение, что Бог придет к Израилю
through Moses,
через Моисея.
And they make an initial agreement to enter into covenant.
И они договариваются изначально о том, что вступят в завет. В конце этой главы как бы провозглашение этого завета. То есть он вступает в полную силу. Посредине, там, где 10 заповедей и книга завета, и обе эти разделы предваряются кое-чем. То есть небольшим рассказом, который возвеличивает Моисея как руководителя Божьего народа. То есть прежде, чем идут дальше 10 заповедей, и затем такая же история предваряет 10 книг завета.
So that's the basic literary structure.
То есть вот это вот основная литературная структура. То есть мы сейчас с вами прочитаем, чтобы убедиться в том, что это соответствует действительности.
Look at chapter 19.
Посмотрите главу 19.
So this is a very important passage.
Это очень важный отрывок.
We'll begin with verse 3.
Мы начнем со стиха 3.
Моисей зашел к Богу и возвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилю. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам
Израиля.
Обратите внимание, Бог берет инициативу в свои руки. То есть Моисей поднимается в гору к Богу. И Бог говорит: «Моисей, вот что я хочу сделать с Израилем. Я хочу, чтобы ты видел, что я хочу совершить. И если вы будете, в стихе 5, если вы будете повиноваться мне и сохранять мой завет, то вы станете моим сокровищем, моим драгоценным уделом». То есть Бог говорит: «Из всех народов земли вы станете, я вас сделаю моим особым сокровищем.
And of course, this means he owns all the nations.
Но понятно, что он владеет всеми нациями. Но они будут для него особенными.
How are they going to be special?
И в чем они будут такими особенными?
They will become a kingdom of priests.
Они станут царством священников.
So instead of just having one or two priests,
то есть у них будет не один или два священника просто, а вся нация станет, весь народ царством священников. Звучит неплохо. Таким образом, Израиль становится как бы лидирующей нацией в народе. То есть они как бы служат Богу и ближе к Нему, чем все другие народы земли. И кроме того, они еще исполняют служение, как бы посредничество, служат миру. Но обратите внимание, есть ли там условия?
They must be in covenant with God.
Они должны состоять в завете с Богом.
And they must keep the covenant.
И они должны сохранять этот завет.
Okay. So what Moses does is this.
То есть вот что делает Моисей.
He comes down the mountain.
Он спускается с горы.
And he tells the Israelites what God has said.
И говорит израильтянам, что сказал ему Бог.
Verse 7 and 8. And it's opening.
Стихи 7-8.
И пришел Моисей, созвал старейшин народа и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполни». И донес Моисей слова народа Господу.
Okay, so the nation makes a unanimous agreement that they will enter into covenant with God.
То есть весь народ единодушно согласился вступить в завет с Богом.
Хорошо. Okay, now let me tell you something.
Позвольте вам кое-что скажу.
Dispensationalism became very popular in America.
В Америке очень популярным стал распространился диспенсационализм.
Because of the Bible.
Из-за учебной Библии это произошло. Она называется Библия Скофилда. И на данном этапе вот что написано в Библии Скофилда. Он говорит, что вступление в завет — это самое худшее, что Израиль мог совершить. Они же вступили в этот завет закона.
They should have said, no, we don't want to do this.
Им же надо было сказать: да нет, не хотим мы.
We want your grace, not
нам,
your law.
Нам не нужен твой закон, нам твою благодать подавай только.
And it's on the basis of this passage,
и вот на основе этого отрывка,
that you have all the crazy things that are being said by Americans against the law of God.
Американцы выступают с всевозможными инсинуациями против закона Божьего.
Okay. I think we're going to see that this is not what Moses meant.
Ну, я думаю, что мы с вами увидим, что Моисей вкладывал совершенно иной смысл в этот отрывок.
In fact, we will discover something.
Мы кое-что обнаружим с вами.
This commitment to the law of Israel.
Что для Израиля преданность закону вела к невероятным благословениям.
And these unbelievable blessings indicate that this was the right thing to do.
И именно эти невероятные благословения указывают, что поступили-то они совершенно правильно.
Хорошо? Okay. So God, Moses goes up into the mountain.
То есть Моисей восходит в гору.
And then you get in between, after chapter 19.
После главы 18.
The Ten Commandments and the Book of the Covenant.
То есть 10 заповедей и книга о завете. Мы к этому вернемся.
We want now to go to the end of the ceremony.
Теперь мы с вами попустимся к концу церемонии, в главе
24,
когда Моисей возвращается с горы. Пожалуйста, к главе 24 обратитесь. И в главе 24 Моисей спускается к людям после того, как Бог его призвал на гору. И это происходит в стихе 3 и 4.
И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и встав рано поутру, поставил под горою жертвенники 12 камней по числу 12 колен Израиля.
Do you see the parallel?
Вы видите параллель?
Initially, Moses says, "Do you want to do this?"
То есть изначально Моисей спрашивает: "Вы хотите этого?"
And they all say, "Yes."
И все они говорят: "Да, мы хотим."
All the Lord has said, "We will do, we will obey."
То есть все, что Господь сказал, сделаем, всему подчинимся.
He goes up to the mountain.
Он восходит на гору.
He comes back down.
Возвращается.
And he says, "Are you sure you want to do this?"
И спрашивает еще раз: "Вы уверены?"
And they say, "All the Lord has said, we will do."
И они снова говорят: "Все, что Господь сказал, сделаем."
We will obey.
Мы будем повиноваться.
Moses writes down the law.
И вот потом Моисей записывает законы.
This is ratifying the commitment.
То есть в данном случае он как бы оповещает их о полном вступлении в силу.
So he writes the book of the covenant.
Завета. Он записывает книгу Завета.
And he begins a ceremony.
И потом начинает обряд.
At the, first he builds an altar.
Сначала он строит жертвенник.
And he sends the young men to make sacrifices.
И посылает юношей, чтобы они принесли жертвы. А теперь стих 6.
Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил в жертву. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах
этих».
То есть окроплением кровью он очищает народ и удовлетворяет этим окроплением гнев Божий.
People hear the laws.
Народ слышит закон.
And they say, "Yes, this is what we want."
И говорят: именно этого мы и хотели.
Okay, now, is this a good thing or a bad thing?
Итак, это хорошее нечто или плохое?
It's going to be a good thing.
Это будет хорошее очень нечто.
And the next story tells us how good it was.
И следующая история рассказывает нам, насколько это было хорошее дело. Очевидно, те жертвы, которые они принесли, это то, что мы называем жертвы мирные. Или же их еще называют, ну, если буквально переводить, то жертвами общения, как бы. И когда вы приносите такую жертву, вы часть ее сжигаете.
Part of the sacrifice.
А часть
съедаете. Okay?
Особенно священники.
Well, this is what happens now.
И вот что происходит теперь.
This kind of sacrifice represented the fact that there was peace between God and his people.
То есть этим фактом, этими жертвами, они показали, что между Богом и его народом наступил мир.
They fellowship with each other in peace and celebration.
То есть они как бы через эти жертвы общаются мирно и празднуют вместе.
So listen to what happens after they make these sacrifices and these commitments.
А теперь смотрите, что происходит после того, как они принесли эти жертвы и взяли на себя такие обязательства.
Verse 9.
Стих 9.
Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясно. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога, и ели, и пили.
How unusual is this?
Насколько это необычайное событие?
To see God and live.
Увидеть Бога и остаться живым.
Not very often.
Не очень часто случается.
The expectation of the Bible is this.
А вообще-то в библейские времена люди ожидали следующего.
If you see God, you die.
Если ты увидишь Бога, то умрешь.
The fact that the elders of Israel went to the mountain.
То есть тот факт, что старейшины израильские поднялись на гору и увидели Бога, восседающего на престоле,
with a pavement of lapis lazuli under him.
И перед ним было нечто лазурно-голубое. И потом они сели и ели и пили с Богом.
But they did not die.
И не умерли.
This proves that what Israel did was good.
Это подтверждает, что вступлением в завет Израиль совершил хорошее дело.
They now have
Потому что теперь между ними и Богом мир установлен. И израильские старейшины видели Бога. Это великолепный, славный поступок. Это нам нечто должно указать. А полезно ли, хорошо ли для нас брать на себя обязательство быть верными завету с Богом?
Да или нет?
Да или нет?
Да. Because renewal of your commitments to God is what creates peace with God.
Именно возобновляя свой завет верности с Богом, вы устанавливаете мир с Ним.
In fact, every people ask me, how often should we do this?
А меня часто спрашивают, насколько часто нужно это делать. И в основном вы должны это делать по крайней мере раз в неделю. То есть вы встречаетесь с народом Божьим, слушаете Слово Божье, и снова берете на себя обязательство быть послушными, обретаете прощение, и празднуете вот это установление мира между вами и Богом. То есть именно вот этим служением должно и быть ваше богослужение. То есть это обновление завета.
Хорошо? As a general statement, to which there are always exceptions.
Это как общее заявление, к общим заявлениям всегда есть исключения.
How's that?
Как вам это понравилось?
Actually, I think what Jesus was saying was this.
Я думаю, что Иисус на самом деле говорил вот что.
He is saying that no one has ever seen God as God actually is.
Что Бога никто никогда не видел таким, какой Он на самом деле есть. Даже когда старейшины Израиля видели Бога на престоле, или Исаия видел Его на престоле вокруг Херувима, даже тогда Бог, приспосабливаясь к человеческому восприятию, открывал Себя на наших условиях. Иными словами, Иисус говорит, что никто, кроме Сына, не видел Отца таким, какой Он на самом деле есть. Иисус знал прекрасно, что многие люди имели как бы видение, богоявление. И также знали об этом и люди вокруг Него. Мы в нашем современном языке точно такими же словами, выражениями пользуемся. Если я вам спрошу, вы когда-нибудь ели гамбургер? Вы скажете «да». Я тогда могу спросить, а вы ели когда-нибудь гамбургер из такого ресторана «Бургер Кинг»? А ели вы когда-нибудь гамбургер, который моя мама готовит? А вы скажете «нет». Я тогда вам скажу. А это значит, что вы настоящего гамбургера в жизни не пробовали. Потому что когда вы едите гамбургер, это одно, а когда вы действительно едите гамбургер, это другое. То есть можно видеть Бога и видеть Бога.
That's the way we always talk. This is not unusual stuff.
То есть мы между собой всегда так разговариваем. Тут нет ничего необычного.
Из предыдущей лекции доктор Ломан добавил то, что везде, где было Теофани, то есть Бога явление, это было явление именно Христа. Не Бога Отца, не Халдея, не Христа. Это Ломан. Он сказал, что везде, где было Теофани, то есть какое явление, то есть поставили Христа.
That is a very popular view.
популярный взгляд. То есть смысл вот в чем. Что заключение завета – это великое и положительное дело. То есть старейшины на вершине горы видят Бога. Обратите внимание. Моисей возвеличен выше старейшин. Стих 12.
«И сказал Господь Моисею, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и законы, и заповеди, которые я написал для научения их». Моисей вступил в середину облака и зашел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей.
Хорошо?
То есть старейшины поднялись вот настолько. Они увидели Бога. Это здорово. Но происходит еще нечто особенное. А Иисус Навин и Моисей поднимаются немного выше. Это еще лучше. А потом Моисей один входит в облако и остается там 40 дней и 40 ночей и получает 10 заповедей. То есть этим самым Моисей провозглашается главой всех их.
And this is what the book is doing.
Именно это и есть предназначение книги.
Is the law of Moses good for Israel?
Закон Моисея хорош, благ для Израиля.
Да. What made Moses so special?
А почему Моисей такой особенный? Выше, выше, выше. Выше.
Хорошо?
Это просто великолепно.
Because Moses is writing this book to help them understand these things.
Потому что Моисей пишет эту книгу, чтобы они понимали, чтобы израильтяне поняли все это.
So God gives benevolence to them by calling them to himself.
То есть Бог оказал им благоволение, позвав их к себе.
And Israel agrees unanimously to obey God.
И израильтяне единодушно согласились повиноваться Богу. В главе
24
они снова единодушно согласились повиноваться.
And God blesses them tremendously.
И Бог дает им огромные благословения. И вот Моисей что хочет сказать.
The covenant agreement that I gave you.
Договор, заветный договор, который я вам дал, это благо для Израиля. И все единодушно в него вступили. Поэтому вы второе поколение, если вам он не нравится, плохо. Ваши родители уже в него вступили. Поэтому вы типа попали.
Хорошо? So get in line.
Так что давайте.
Now remember, I told you that before the Ten Commandments and before the Book of the Covenant.
Помните, что до того, как мы говорили о десяти заповедях и книге Завета, я вам говорил, что каждую часть предваряет маленькая история, возвеличивающая Моисея.
Okay, take a look at verse chapter 19.
Посмотрите главу 19.
Before the Book of the Covenant.
До книги Завета.
And listen to what happens.
Послушайте, что происходит.
Look at verse 9.
Стих 9.
И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа
Господа.
То есть Бог облекает Моисея властью.
And he says that people must always listen to you.
И говорит, что люди всегда должны слушать тебя.
Okay, now look at chapter 20.
А теперь послушайте главу 20.
Just before the Ten Commandments.
Что предваряет 10 заповедей.
And look what happens.
Послушайте.
Moses is now authorized by the people.
Теперь Моисея облекают властью люди сами. Стих
19.
И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.
So the first generation of Israel tells Moses, we want you to be our mediator.
Иными словами, первое поколение израильтян заявляет Моисею, мы хотим, чтобы ты был нашим посредником. И основная мысль вот какая. Моисей утверждает, это не я хотел быть посредником закона. Это Бог так захотел. Это израильтяне так захотели.
Хорошо.
И сейчас мы приходим с вами к 10 заповедям. А вы помните, что 10 заповедей даны на двух скрижалях? Традиционно христиане их представляют так. Первая скрижаль, первые 4 заповеди. И это связывают с величайшей заповедью. Возлюби Господа всем сердцем твоим. И считается, что на второй скрижали еще 6, которые связывают с любовью к ближнему. То есть второй величайший заповедь. Это очень традиционный христианский подход. Католический, православный и протестантский. А в этом нет ничего плохого. Но это неправильно. Как я уже вам говорил раньше, договоры в древнем мире дублировались. То есть одна копия договора оставалась у царя и одна копия у слуги. И, вероятно, именно так были написаны 10 заповедей. Обе копии завета были помещены в ковчег, где Бог встречался с народом. То есть это гораздо более вероятно, если мы учитываем времена и обстановку, в которой это все происходило. Дам вам пример такого древнего договора из древнего мира. То есть вот как эти заветы происходили в древние времена. То есть они были своего рода договорами. То есть начинались они с преамбулы, в которой царь обязательно рассказывал о себе. То есть прочитайте первое вот это.
Вот слова солнца Мурсили, великого царя, царя страны Хатти, доблестного, любимца бога Бури, сына великого царя Супилулиумы, царя страны Хатти, доблестного.
Okay. This is the way the king would introduce himself.
То есть вот так царь себя представлял.
Sometimes even more elaborately than this.
Дальше там.
Sometimes more than this.
Иногда он дальше говорил еще больше.
And then the next thing that would come in these treaties was this.
Потом в договоре шла следующий этап.
Some kind of historical background to the treaty.
Какой-нибудь исторический пролог,
обстановка.
То есть царь себя восхвалял там. За все то доброе, что он сделал своему народу. То есть так раньше заключались договоры. Вот послушайте, что там говорит Дупитису.
Азиру был твоим дедом по Дупитису. Он восстал против моего отца, но снова покорился моему отцу. Тогда цари страны Нукассе и цари страны Кельца восстали против моего отца, а Азиру не восстал. Так как он был связан договором, он оставался верен договору.
Okay, etc., etc., etc. Okay? So he talks about the great things that he had done for the servant that he's about to enter into treaty with.
Дальше говорится о том, какие великие благодеяния он оказал своему слуге.
Okay. And in following this,
И далее за этим высказываются правила. Они здесь не напечатаны. Но дальше обычно в договоре они есть. Итак, обычно царь представлялся, называл имя, затем говорил о тех благах, которые принес, а после благ называл уже правила. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. Именно так все делается и в десяти заповедях.
They start off with the king identifying himself.
Начинаются они с того, что царь представляет себя.
I am your Yahweh, your God.
Яхве ваш Бог.
And then God gives a brief historical background.
А затем Бог дает как бы предысторию.
I am Yahweh, your God, who brought you out of the land of Egypt and out of the house of slavery.
То есть я Яхве ваш Бог, который вывел тебя из земли египетской.
Хорошо? Then come the rules.
А далее он излагает законы.
Okay. Now, what is the point of this?
А в чем же смысл всего этого?
It is to show first that the Ten Commandments are like covenant treaties of the ancient world.
Во-первых, это показывает нам, что 10 заповедей очень похожи на заветные договоры древнего мира.
Even in their formal structure.
Даже в своей официальной структуре.
And this is the basic idea.
И вот в чем смысл.
The king has been merciful.
Царь проявил к нам милость. Он совершил для нас благо. И поскольку он сделал для нас такое благо, теперь нам надо повиноваться его законам. То есть именно это говорит Бог Израилю. То есть он не указывает им повиноваться этим правилам для того, чтобы к ним царь был благ.
But he has already been kind to them.
Напротив, он уже был к ним благ.
And for this reason he should obey the rules.
И, будучи благодарными за его доброту, они должны повиноваться заповедям.
Various parts of these covenant treaties are associated with the Ten Commandments.
То есть разнообразные аспекты этих заветных договоров соотносятся с десятью заповедями.
Okay, so were the Ten Commandments given as a way to earn salvation?
Иными словами, дал ли Бог 10 заповедей нам как способ заработать спасение?
Yet, Israel had already been delivered from Egypt.
Нет, потому что Израиль уже был избавлен из Египта.
Why then were they given?
А зачем же тогда они были даны?
For Israel to show gratitude.
Для того, чтобы Израиль проявил благодарность за спасение.
Why are the rules of the Bible given to you?
Почему правила в Библии даны вам?
So that you can earn salvation?
Чтобы вы зарабатывали спасение?
Yes, that comes from God's grace.
Спасение дано по благодати.
So why are the rules given?
А зачем же тогда даны правила? To show obedience.
To show gratitude.
Чтобы показать благодарность.
Want to show? Okay. That's true of the Ten Commandments, and it's true of the whole Bible rules.
То есть это касается и десяти заповедей, и это касается всех других установлений в Библии.
And it's based on these covenant structures.
И об этом мы можем говорить на основании таких заветных структур.
Okay. Tomorrow morning we start the Ten Commandments.
Завтра утром начинаем 10 заповедей.
Хорошо?